Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева продолжают поиски Ковчега Завета. Уйдя от погони офицеров безопасности, они селятся в небольшой гостинице. Анализируя исторические факты, они приходят к мнению, что в России находятся три Ковчега, а этого быть просто не может. Наконец, Одинцов озаряет, что Ковчег, конечно, один, но в Россию его привезли в разобранном виде по частям. Тайна древнего артефакта всегда лежала на виду, но разгадать ее суждено было только этой пытливой и упорной троице. Ева сразу соглашается с такой гипотезой Одинцова, а Мунин подводит под нее фундаментальную основу. О том, что Одинцов прав, говорят различные исторические события. Ковчег сотни лет был единым целым, но затем был разъят на три части. Золотой сундук давным-давно отправился в Эфиопию. В Россию 25 лет назад древний артефакт привезли Одинцов и его боевой товарищ Варакса. А первую скрижаль Ковчега в Россию еще в древности доставил апостол Андрей Первозванный. Вторая скрижаль оказалась у ордена тамплиеров во Франции.
Читает Владимир Левашов.
Находку переправили в землю Эфета на юг Франции, и лучшие ученые взялись за расшифровку священных формул. Первые же успехи принесли невероятный результат. Даже части абсолютного знания оказалось достаточно для стремительного прорыва в науках, экономике, сельском хозяйстве и архитектуре. Готические соборы поражали воображение, банковская сеть храмовников опутала всю Европу. Со стороны это выглядело чудом, и лишь немногие посвященные знали тайну, которую закодировали в стихах трубадур Кретьен де Труа и тамплиер Вольфрам фон Эшенбах. Возник новый жанр литературы – рыцарский роман, и пошел кочевать от автора к автору сюжет о поисках Грааля, источника божественного света, доступного лишь избранным, испещренного таинственными письменами и способного творить чудеса. Единорог – знак Северного Иудейского царства и символ воссоединения 12 колен Израилевых у новых обладателей скрижали превратился в олицетворение духовной чистоты и рыцарской доблести. Долгие годы, пока тамплиеры искали ковчег и бились над расшифровкой формул на скрижали, в Киеве подбирали материалы для повести временных лет, которую выпало составить монаху Нестору. Этот современник Кретьена и Вольфрама в подробностях описал историю земли Рюриковичей со времен Всемирного потопа. Особое внимание он уделил путешествию апостола Андрея по будущей Руси и отметил, что с древних пор здесь пересекались дороги, ведущие в земли потомков Сима, Хама и Яфета, от которых пошли современные народы. Мир на этих дорогах царил не всегда. Как раз в пору создания повести Рюриковичи, княжившие во Владимире, заложили форпост для защиты от киевских Рюриковичей. Постепенно форпост вырос в город Москов, который превратился в центр княжества Московского и через 2,5 столетия в центр всех русских земель по имени Москва. Тем временем в Европе тоже произошли большие перемены. Скрижаль Завета, принадлежавшая тамплиерам, хранилась у альбегойцев, чья вера отличалась особенной чистотой. Когда же пал самый неприступный альбегойский оплот, замок Монсигюр, скрижаль вернулась к рыцарям храма. Последний великий магистр перевез ее в Париж. Во время разгрома ордена молодой граф де Боже успел спасти скрижаль, хранителями которой стали мальтийские рыцари-госпитальеры. Храмовников уничтожили раз за разом во всех странах Западной Европы, кроме Шотландии, покровителем которой считался Андрей Первозванный, а символом – единорог. Шотландский король Брюс сохранил жизни местным тамплиерам. В благодарность рыцари передали ему часть знания о Ковчеге Завета. «Так ты у нас не кандидатскую, а сразу докторскую напишешь», — заметил Одинцов, перебирая четки. «Стало понятно, почему на нитку нанизано столько всякой всячины». Нефритовые камни и косточки Рудракши, серебряные кубики с еврейскими буквами, египетские скарабеи из бирюзы были следами поисков ковчега. Путь, который Троица прошла за 2 недели, враг сосилился одолеть в одиночку больше 20 лет. Мунин залпом выпил остывший кофе и продолжил рассказ. Когда Андрей Первозванный странствовал по Малой Азии, его внимание привлек небольшой уютный городок Византий. Апостол помог его развитию, и 4 века спустя городок уже славился на весь мир как Второй Рим, Константинополь, столица Византийской империи. Еще через 1000 лет империя рухнула. Последнюю принцессу императорского рода Зою Палеолог отдали в жены московскому князю Ивану III. Самой большой ценностью в ее приданом были книги, которые содержали россыпь следов исчезнувшего Ковчега Завета. Москва стала 3-м Римом, а книги легли в основу библиотеки внука Зои, великого князя московского Ивана IV, прозванного Грозным. Из этих книг Иван почерпнул знания, которые позволили ему принять царский венец и переменить жизнь в государстве. Библейский зверь-единорог появился на личной печати царя, а следом на международных договорах России, пушках и знаменах победоносных войск. Во многом русский царь Иван Грозный шел путем библейского царя Давида, псалмопевца, законодателя и реформатора. Он писал литургические тексты, некоторые из которых исполняются по сей день, ввел в оборот судебник, привлек земских депутатов к управлению государством и приструнил церковников на 100-главом соборе. Он сватался к королеве Елизавете Тюдор, чтобы через английского льва связать русского единорога с шотландским и дотянуться до части тайны, которую тамплиеры передали королю Брюсу. Он создал рыцарский орден, выделив для него землю Оприч государственной, то есть за ее пределом, и сам стал великим магистром опричников. Царь Давид отвоевал место для храма, но строительство завещал своему сыну Соломону. Царь Иван вел войну на северо-западе от Москвы, за земли близ Нева-Ладоги и нащупывал место для новой столицы. Третий Рим не годился на роль второго Иерусалима. Московское княжество стало Россией и увеличилось настолько, что превзошло площадью все страны Европы вместе взятые. Только продолжателя у Ивана Грозного не нашлось. Подвели его сыновья от любимой жены Анастасии Романовой. Старший Иван Иванович государственными делами не интересовался, долго болел и умер по пути в монастырь еще при жизни родителя. Средний Федор Иванович стал царем после кончины отца, но по слабости ума лишь занимал московский престол, а страной управлял его шурин, опричник Борис Годунов, который воцарился вслед за Федором, поскольку Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, к тому времени погиб. Слухами земля полнится. Приближенный царя Ивана князь Андрей Курбский говорил о России как об Израиле, намекая на тайну Ковчега. Борису Годунову тоже что-то было известно. Неспроста в Кремле он пытался в точности воссоздать святая святых Иерусалимского храма и учредил должность патриарха всея Руси. Спустя годы патриарх Никон, который мог владеть совсем уж призрачными остатками тайны, выстроил под Москвой собственный роскошный монастырь, названный Новым Иерусалимом, и жестоко за это поплатился. А Рюриковичей на российском престоле сменили Романовы. Первым стал Михаил, внучатый племянник Анастасии, жены Ивана Грозного. Ему наследовал Алексей, и, наконец, трон занял Петр I, рядом с которым с детских лет неотлучно держался Яков Брюс. Потомок шотландского короля сопровождал царя Петра в странствиях по Европе и склонил к долгой поездке в Англию. Там познакомил с Ньютоном и надоумил учредить орден Андрея Первозванного. Со времен опричнины рыцарских орденов в России не было.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна 3 государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Стараниями Брюса Андреевский флаг, такой же, как у шотландцев, утвердился на русских кораблях по соседству с флагом Иерусалима и триколором в цветах единорога, непорочного зверя с белым туловищем, красной головой и голубыми глазами. Сам единорог продолжал служить эмблемой московских царей, знаком государевой печати и украшением трона. «Кстати, я насчет Ньютона спросить хотел», — снова подал голос Одинцов. «Книжник говорил, что закон всемирного тяготения образцовый. Мол, не люди придумали, поэтому и отменить никто не может. Но его же Ньютон открыл. Ты сам рассказывал, что Брюс вместо Ньютона делал доклад в Академии наук».
«Не в Академии, а в Лондонском королевском обществе», — поправил Мунин, досадуя, что его снова перебили. «Гравитация была всегда», — сказала Ева. «Ньютон только дал формулу закона, написал знаками. Это математика. Стало можно вычислить гравитацию. А почему она существует, Ньютон не знал. Никто до сих пор не знает. Это большая проблема современной физики. Книжник был прав». «Давайте про физику потом», – раздраженно бросил Мунин. «Можно я продолжу?»
«Конечно, конечно», – миролюбиво согласился Одинцов, а Ева залила кипятком очередные три порции растворимого кофе. На дворе стояла ночь, но про сон и речи быть не могло. Троице хватало адреналина, так что кофе давал разве что психологический эффект. Мунин сделал несколько глотков и заговорил снова.
«Яков Брюс нашел для царя Петра текст повести временных лет и что-то там подправил. Может, акцентировал внимание на истории с баней, которая удивила апостола Андрея, или на посохе, водруженном на берегу Волхова. Так или иначе, деревню Грузино, возле которой это случилось, Петр отписал своему ближайшему сподвижнику Меншикову. Место, где могла храниться скрижаль завета, оказалось в доверенных руках. Древнюю русскую столицу государь тоже не забыл. Первые археологические раскопки начались не в Москве или каком-то еще культурно-историческом центре, но в Старой Ладоге, там, откуда, по словам Нестора, пошла есть русская земля. Тайное понемногу становилось явным. Царь Давид завоевал селение, на месте которого построил Иерусалим, и выкупил у побежденных гору с краеугольным камнем, который Соломон окружил храмом. Царь Петр отвоевал у шведов земли между Неву-Ладогой и Балтикой, заложил на них новый Иерусалим и выкупил у шведского майора огромный участок, всем известный как Летний сад. Потом в торце участка построили дворец дочери Петра, а еще позже на том же фундаменте Михайловский замок, то есть храм для Ковчега Завета, который еще надо было собрать. В Россию к этому времени прибыла только одна скрижаль. Ко второй Петр подбирался, налаживая связи с госпитальерами. На Мальте начали посвящать в рыцари русских бояр. А про Африку, где ждал своего часа золотой сундук для скрижалей Петру, напоминал его неотлучный спутник, эфиопский княжич Абрам Ганнибал. Зачем же еще, как не за ковчегом, отправил Петр I войско на юг накануне скоропостижной смерти? Кто может сказать, он умер потому, что послал в Эфиопию солдат или спешил потому, что почуял близкую смерть? Видно, время обрести ковчег еще не пришло, а делу не нашелся достойный продолжатель. Яков Брюс доживал свои дни в Москве, и ставил опыты в Сухаревой башне, используя знания тамплиеров. На российском троне сменяли друг друга Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван VI. И, наконец, дворцовый переворот привел к власти Елизавету, младшую дочь Петра I. Елизавета Петровна забрала у родителей и сама воспитала своего внука, будущего императора Павла. Он родился и рос в ее дворце в точности на том месте, где было назначено появиться новому храму для Ковчега Завета, и перечитывал прадедовскую книгу про госпитальеров. К воспитанию Павла руку приложил и Абрам Ганнибал. Старый эфиопский княжич готовил молодого русского царевича к великой миссии. Увы, вероломная мать отняла у сына корону, но Ганнибал передал юноше все, что был должен, и дотла сжег свой архив перед тем, как окончить земные дни, а его воспитанник тут же отправился в поездку по Европе, где завел необходимые знакомства, в том числе с госпитальерами и с архитектором Бренной. Десятилетия, которые Павел провел в ожидании трона, не были потрачены зря. Он рассчитывал каждое свое действие на престоле. Он готовил законы, чтобы превратить Санкт-Петербург в духовный центр, Новый Иерусалим. А главное, он разработал 12 проектов храма, названного Михайловским замком, и остановился на 13-м. Наконец, Павел стал императором и немедленно начал действовать. Установил в жизни столицы порядки, которыми возмущалась петербургская знать. Госпитальеров принял под покровительство так же, как шотландский король Брюс тамплиеров, и получил от мальтийских рыцарей вторую скрижаль завета. Первая по-прежнему хранилась на Волхове, в имении, которое Павел пожаловал Аракчееву, ближайшему своему наперснику. Знаменитый раввин толковал государю библейские тексты, а Бренна строил Михайловский замок. До 6000 рабочих одновременно трудились круглые сутки зимой и летом. Строительные материалы покупали за любые деньги. Когда не хватало гранита и мрамора, снимали декор с дворцов и соборов. Развязка была близка. Павел спешил и устроил грандиозную церемонию открытия замка, ритуалы которой разработал сам. Император подчеркнул преемственность своей миссии. Украшением Воскресенского зала Михайловского замка стали картины «Освобождение Казани от татар царем Иваном Васильевичем» и «Петр I в сражении под Полтавой». Павел немного изменил 92-й псалом Давида для надписи, которая увенчала северный фасад. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Понятно теперь, о какой святыне была речь. Светскому сооружению предстояло стать храмом. За всю историю русского зодчества Михайловский замок единственный получил имя не по назначению или названию территории, и не в честь владельца, а в честь архангела, предводителя небесного воинства. До наших дней сохранилась оранжево-розовая громада здания в форме скрижали, выглянувшей из земли. Но это была лишь небольшая часть величественного комплекса, напоминавшего Иерусалимский первый храм. Ограда тянулась на сотни метров по берегу Фонтанки чуть ли не до Невского проспекта, захватывая даже территорию цирковой гостиницы, где обосновалась Троица. Продолжался самый блестящий выход России на европейской сцене, как назвал царствование Павла историк Василий Ключевский. Храм был готов, скрижали собраны. Оставалось добыть в Эфиопии кованный золотом ящик. И Павел сделал то же, что до него Петр. Отправил на юг экспедиционный корпус. В союзники он взял увенчанного победами Наполеона Бонапарта, не посвящая того во все подробности. Тайком от англичан русские должны были соединиться с французами за пределами России. Принято считать, что две лучшие в мире армии собирались отвоевать у Британии индийские колонии. В действительности же их путь лежал не на восток от Афганистана, а на юго-запад. Наполеону, покорителю Египта и знатоку Северной Африки, предстояло возглавить поход не в Индию, а в Эфиопию. Британцы этого не знали и в опасении за колонии поторопились избавиться от Павла. Русского императора убили, а Наполеон потерял союзника, владевшего деталями эфиопской операции. Попытки выяснить что-то у нового императора Александра оказались безрезультатными. Сын Павла ничего не знал об отцовских планах. И тогда Наполеон пошел войной на Россию. Теперь понятно, почему он захватил именно Москву, а не столичный Петербург, взять который было куда проще. Наполеон побоялся трогать Новый Иерусалим раньше времени. А в Москве находилась его последняя надежда – библиотека Ивана Грозного, хранившая тайну ковчега. Поиски библиотеки затянулись, и в итоге французский император проиграл всю кампанию. Ему не хватило сведений из архивов Кремля и древних манускриптов, той же повести временных лет, которая исчезла, пока французы стояли в Москве. Тайна так и не далась Наполеону. Вот и все, сказал Мунин, вконец осипший от кофе и многочасового рассказа.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.